Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я приветствую мою гостью сегодня, это Сузанна Сергеевна Штыко. Сузанна Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Предыдущую нашу встречу мы знакомились со Светланой Сергеевной, это учитель из 171-й школы города Екатеринбурга, которая ведет и первоклашек, и азбуку православия для детей всех классов этой школы. Такое замечательное начинание. Раскрою небольшой секрет. Светлану Сергеевну я знаю уже давненько. Наши дети учились вместе в свое время в православной школе. Светлана Сергеевна была там учителем. Не так часто мы встречаемся, и сейчас у нее уже 4 детей. Это всегда очень радует, когда молодая, красивая мама имеет уже столько чад, и особенно если это педагог. И вот поэтому, Светлана Сергеевна, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали сегодня о себе, потому что для всех родителей очень важно, в чьи руки мы отдаем своих детей, своих чад. И, конечно же, когда мы приглашаем гостей вот на этот цикл «Возвращение к истокам», люди рассказывают о себе, о своем приходе к вере. У каждого человека это происходит по-разному. Разные обстоятельства способствуют тому, что Господь достучался до той или иной души. Расскажите, пожалуйста, как Светлана Сергеевна достаточно... Ну, светский педагог, да, пришел к вере православной, да, и вот сейчас, уже будучи православной матерью, православным педагогом, продолжает, скажем так, в общем-то, воцерковление уже не только своих детей, но детей, которых отдают ей в руки родители. Светлана Сергеевна, расскажите.
Спасибо. Хочу начать, наверное, от самых истоков, тем более, что передача у вас называется «Истоки». Я начну со своей бабушки, которая, наверное, являлась душой нашей семьи очень долгое время, и которая своим отношением к вере, очень неоднозначным отношением к вере, заронила такую искру. Началось все очень просто. Мы с ней пришли на кладбище, где был захоронен наш дедушка. Рядом на могилке стояла женщина. Время было советское, и она читала молитву. На могилке была зажжена свечка. Когда я засмеялась над этой женщиной, потому что мне было еще около 7 лет, я еще была ребенком, я говорю, да, совершенно верно, ребенок атеист, что это она делает? Бабушка меня достаточно так строго пресекла. Ты не знаешь этого, мила дочь, это ее была поговорка, поэтому стой и слушай. Она меня поставила ровно, и хотя молитва читалась в нескольких метрах от нас, мы стояли ровно около своей могилки, свечки, правда, там не горело. Но я почувствовала ее отношение, что вопросы веры, вопросы молитвенные, то есть вот такие вот, это очень серьезное что-то. Но что это, конечно, я не понимала. Далее была, ну, обычная жизнь, школа. Правда, Господь милостивый послал очень много болезней в детстве. И школу я в двух классах заканчивала самостоятельно, лежа под капельницей экстерном. Но было большое желание, поэтому заканчивала хорошо. Поступила в педагогическое училище, потому что справка тоже такая была, что другие места просто не могла. Как вы сами понимаете, в 9 классе у человека еще нет каких-то ориентиров или приоритетов. Куда разрешили медики идти, туда и пошли. Потом было искушение от врачей, сказали, что, к сожалению, я не смогу никогда иметь детей. Это был очень жестокий приговор, и, конечно, смириться с этим было очень тяжело. И тогда произошла такая простая вещь. Встретила я одну женщину, она мне сказала, говорит, а надо, говорит, у Бога прощения за все попросить. Я почти что не поняла ее слов. Ну, как утопающий, который бросается за соломинку, стала просить прощения. Была молодая, думаю, надо попросить прощения. И вот потом Господь мне посылает человека, мы с ним венчаемся. Тоже не потому, что мы понимали, что происходит и что означает этот обряд. Просто попросила мама моего мужа, чтобы мы обвенчались. К сожалению, тогда мы, конечно же, не понимали смысла этого обряда. Но мы попостились, мы исповедовались, мы причастились первый раз с мужем и пошли под венец. А дальше у нас стали появляться дети.
Вопреки
совершенно всем прогнозам врачей. Слава Богу. И вот сейчас, когда встречаешь сейчас огромное количество друзей у нас, которые бездетны. И вот сейчас, когда огромное количество молодых пар, очень красивых и абсолютно здоровых, на 5-м, на 10-м, на 15-м году супружеской жизни не могут при всем своем желании иметь детей, конечно же, сердце надрывается. Но вот я их утешаю. Я говорю, вы знаете, мне тоже ставили на мне крест полностью. Но вот Господь милостив. И когда, говорю, вот сейчас я даже вот однажды встретилась со своим врачом и сказала, что у меня четверо детей, она не поверила.
Может быть, это да. Доктор придет к вере, да?
Может быть, это доктор придет к вере. Но, конечно, потом пришлось заканчивать университет. Потом была обнаружена очень тяжелая болезнь у моего супруга. Ну вот он, к сожалению, скрыл ее от меня до нашего венчания. Болезнь была очень тяжелая. Воевал в Нагорном Карабахе, и у него было сломано основание черепа. Он несколько недель лежал в коме. И, конечно, кто знаком с темой бывших военнослужащих, которые прошли вот эти горячие точки, тот знает, насколько тяжело порой бывает в семьях вот с этими людьми. С мужчинами, которые вот, ну и женщинами, конечно же. То есть это посттравматический синдром. Война продолжается в голове у людей еще долгие годы, к сожалению. И перепробовав, наверное, все правильные, тогда и неправильные способы, обращалась и к травникам, и к целителям, я поняла, что все это ложь. И что после временного улучшения наступает, можно сказать, в десятикратном объеме ухудшение, которое бумерангом и на семью ложится, и на детей ложится. И тогда стало приходить понимание, что есть вещи, которые происходят от Бога, а есть вещи, которые происходят не от Него. И все, что идет от Бога, да, это трудно, это сложно, но это верно, светло, праведно, искренне. Это идет от большой любви к нам, спасительно для нас. А все, что происходит не от Него, как бы мы ни метались, но это все равно не от Него. И душа чувствует погибельные пути. Если к себе прислушиваться, а мы люди все-таки анализирующие свой жизненный путь, да, и оглядываемся назад, мы понимаем, что некоторые вещи нас ведут однозначно к погибели. И потом Господь распорядился так. Я работала в Холисе, нам предложили проводить сексуальную программу. Это была программа сексуального просвещения детей. Причем мы, конечно, тогда были еще молодые. Все это подавалось через запятую. То есть вот это вот веревочный курс, потом тренинг доверия и через запятую сексуальное просвещение. Все это шло под грифом министерства.
Министерство здравоохранения.
Министерство здравоохранения. И так как Холис – это было предприятие на стыке медицины и педагогики, то это нам все преподносилось как бы от двух министерств одобрено. Но попробовав и поняв, что это ложный путь, сделала резкий такой вот я шаг, помолилась про себя и ушла в православную школу, потому что поняла, что что-то здесь не так. К счастью, Валерий Шапхатович потом, председатель нашего родительского комитета, он закрыл эту программу, которая была в корне неверна, и которая для православных родителей
его усилиями,
да, была. Я, конечно, не могла тогда закрыть, мне пришлось просто уволиться, потому что предложили либо продолжать работать над этой программой, либо увольнение. Предпочла тогда последнее, и была очень рада, что так получилось, что я оказалась в православной школе. Перед этим еще пришлось перенести операцию очень тяжелую, тоже там по молитвам были чудеса. И вот, наверное, вот все вот это вкупе дало вот такой шанс. Молилась я такими словами, что, Господи, ну помоги ты мне, пожалуйста, разобраться вообще, что происходит с нами, где вот правда, где ложь. Потому что мы, выйдя из своего пионерского детства, настолько сместили ориентиры, что сердце-то чувствует, что неправду.
А где правда?
А где правда? Где она? Потому что закончили университет, искали, занимались психоанализом, правда не нашли. То есть занимались там какими-то языческими изысканиями. Тоже нет этой правды. Ну, нет ее. Сердце отвергает то, что мы находили. И Господь, как вот в руках, как на колыбели меня вот принес в эту школу. Отец Евгений Пестерев, Царствие ему небесное, благословил меня на класс, на первый класс. И так получилось, что в классе были дети батюшек. Большое количество было детей батюшек. И вот тогда я практически физически на клеточном уровне почувствовала, что значит молитва за учителя. Такое было ощущение, что под тобой как будто вот спасательный круг надут. Ты еще не понимаешь, куда ты плывешь в бушующем море, но вот этот круг, он тебя спасет. Я человек совершенно не воцерковленный и не понимающий, куда плыть. Я понимала, что вот это вот истинный путь. И слава Богу. У меня, конечно, вот тут вот хватило разума, наверное, смириться и слушать то, что мне говорят мои первоклассники. Я ничего не знала о православной вере. Я говорила, дети, расскажите мне, пожалуйста, что знаете вы? Это было удивительно, когда первоклассники мне, взрослой женщине, которая уже имеет 2 образования, стаж работы определенный, они мне открывали истины. Я вот настолько была рада этому, что дети со своим чистым сердцем, с чистым взглядом на жизнь мне рассказывают такие вещи, что у меня просто вот, ну, душа распахивается навстречу. Я, конечно, благодарила Господа за то, что мне Он послал вот эту школу. Наверное, по моей молитве. Маленькой, скромной, грешной.
По своей милости, да.
По своей милости. Мои родители и свёкр со свекровью, то есть они были, конечно, категорически против этой школы. И тогда Господь послал еще одно чудо. Я очень не хотела своего сына оттуда забирать, из этой школы. И когда дело дошло уже до очень серьезного конфликта в семье, свекр приехал и сказал, что я сейчас забираю Светлана, нашего внука. Я была в ужасном состоянии, зашла в класс, попыталась продолжать урок. Я даже не знаю сейчас, вот продолжала ли я этот урок или нет. Когда урок закончился, я вышла в коридор православной школы и увидела совершенно другого человека. Он сидел и плакал. Свёкр. Я подошла к нему и спросила, что случилось, что-то случилось. Он говорит, ты знаешь, вот там наверху поют, а на втором этаже этой школы был православный храм. Наверху поют. И мне так стало хорошо. И он разрыдался. Взрослый мужчина, руководитель огромного института. На меня это, конечно, произвело колоссальное впечатление. Я сказала, сейчас я принесу воды, повернулась и зашла обратно в класс, чтобы выдохнуть. После этого мне уже никто не препятствовал. Ну вот с их стороны уже препятствий не было для обучения этой школы. Своих родителей я просто решила начать образовывать, потому что знала, что моя мама верит только книге, как и многие советские педагоги. Слава Богу, нас тогда окормлял духовно отец Александр Салаутин и отец Александр Сандарев. Это люди совершенно подвижнического такого склада, видимо. Я была поражена, что они при их колоссальной занятости ради меня и ради моей мамы и еще 2 учителей приезжают в нашу школу и нас соглашают. Занимаются с нами, несмотря ни на мороз, ни на дождь, ни на зной. И, конечно, такое подвижничество в их сердцах, наверное, в определенной мере оказало влияние на мою семью. Через некоторое время обвенчались мои родители, потом обвенчался мой брат со своей женой. То есть процесс пошел. И ну, дальше происходило очень много событий. К сожалению, отец Евгений Пестерев нас очень рано покинул. Как будто вот светоч погас.
Трудно сказать, что он нас покинул. Да, он покинул трудно. Школу, потом покинул вот нашу земную жизнь. Но, тем не менее, наверняка понятно совершенно, что все мы молимся, и у каждого остался тот опыт общения с этим батюшкой, да? У каждого совершенно сокровенный свой опыт, то есть он очень много
он
сделал.
Он действительно боролся за души людей. И я впервые увидела человека, которому было не все равно, что находится у меня в душе и что там произрастает. Я увидела его нешуточную борьбу с теми терниями, которые там росли, естественно, потому что мы, сами понимаете, к вере когда приходим сейчас. Я увидела, что он борется вот не на жизнь, а на смерть. Я это просто почувствовала. И мне стало очень удивительно, что это за вера такая, да? Где за душу человека так молятся. У меня попали дети в больницу в тяжелейшем состоянии после крещения. Батюшка, кстати, вот отец Евгений Пестерев их крестил. Где мы были духовно не готовы. Мы-то начались искушения. Я к нему прихожу и говорю, отец Евгений, вот у меня дети в тяжелом состоянии. Один в одной больнице, другой в другой. Он на меня посмотрел, говорит, ладно, иди домой. Я возвращаюсь домой. В воскресенье звоню и говорю, отец Евгений, я не могу понять, что случилось, но у них резкое выздоровление. И тому, и другому хорошо. Утром в понедельник он меня встречает, улыбается в усы и говорит, а ты знаешь, мы, говорит, за твоих детей молились всей школой. Я впервые разрыдалась, потому что, ну, не было в нашей практике, в нашей жизни такого никогда, чтобы за учителя, за детей учителя кто-то молился. И когда дети находятся в тяжелом состоянии, естественно, по грехам родителей, чтобы кто-то вот так вот подставил плечо. Молитвенную руку протянул и вымолил детей. Было еще очень много всего чудесного в этой школе. Отец Евгений Попеченко однажды зашел в класс весной и сказал, что благословляет меня на рождение 3-го сына.
То есть это было совершенно случайно?
Это было случайно, неожиданно. Я тогда никого не ждала и не предполагала. Я, конечно же, бросилась к его супруге, матушке Ольге. «Матушка Ольга, что такое происходит?» Она говорит, ну, готовься, Слава Сергеевна. Значит, будет сын. Семья, конечно, была в шоке от такого решения, потому что семья у нас обычная. И родители, и со стороны супруга, и со стороны, с моей стороны, конечно же, были категорически против. Я уже молчу, конечно, про самого супруга, который был единственный ребенок в семье. Много нам пришлось поскитаться. Мы жили в монастырях, ну, чтобы вот спасти ребенка, чтобы каким-то образом не убить его.
Беременность
придет. Да, через месяц наступила беременность. После благословления отца Евгения пришлось очень много скитаться, потому что супруг, ну вот, невозможно просто было находиться дома, к сожалению, к величайшему. Жили и в деревне, и где-то в лесу жили несколько месяцев, в саду там, без света, без воды. Вот однажды отец Гермоген, я пришла к нему, плачу, говорю, я не знаю, что делать. Он меня благословил назвать сына в честь свекра. А если родится дочь, то в честь свекрови. И когда я пришла домой, помолилась и сообщила мужу, что назову в честь его родителей, если родится дочь или сын, вы знаете, он успокоился. Это был первый мирный день семейной жизни за долгий период. И родился наш ребеночек. Мы его назвали в честь свекра Василием. Крестили, конечно же. Ну, хотя муж еще тогда сопротивлялся. Все-таки потом поддался на уговоры. Слава Богу. И дальше продолжалась жизнь. К сожалению, из православной школы мне пришлось уйти, потому что родился следующий ребенок. И многодетность, она уже не подразумевает под собой такой объем работы. Но так как муж тяжело болел, вот после своего ранения, получилось так, что мне все равно пришлось выйти на работу. Но, видимо, Господь наказал за то, что я не по благословению вышла на работу. Но мне пришлось просто содержать всю семью. Я вышла вот в нашу любимую 171-ю школу. Слава Богу, меня там приняли. Класс достался очень тяжелый. То есть дети были с тяжелыми психическими заболеваниями. Дети из детского дома.
Дети-сироты
при живых родителей. И, конечно, вот эти 3 года мне показались настоящим чистилищем. Потому что здесь я не могла даже выйти на урок, не прочитав молитву. И здесь пришлось воцерковляться, потому что только молитва меня поддерживала. Только вера, только регулярное причастие. Я видела, что если мой духовный уровень падает вниз, то есть если я что-то не доделывала, не дочитывала, не доисповедовалась, я видела, то есть это в поведении своих детей, которые начинали вести себя очень нехорошо.
То есть порой мне настоящая духовная боль,
настоящая
потому,
была,
вплоть,
да,
до,
да, вплоть до одержимости. И очень часто приходилось молитву читать на уроке. Иногда я даже не замечала и делала это вслух. Ну вот такая вот была ситуация. И результат был неплохой. Это не я оцениваю. Оценивают другие родители, которые приходили, видели, во что превратились эти дети. Я не могу сказать, что там не над чем работать. Конечно же, там еще очень много всего. Но тем не менее, я была удивлена и поражена тем, что дети стали воцерковляться. Семьи крестились, несколько семей, то есть и родители, и дети. Я им объясняла о том, что без Бога не до порога, что мы детей поднять не сможем. Мои дети, ну вот, к сожалению, старший сын, он пошел по стезе отца в том плане, что он пока еще не верит в Бога. То есть он в него верит, но слишком критично относится к вопросам веры. И как Фома неверующий, все примеряет на себя. И все пытается прочесть в умных книжках, как это и почему это. То есть с ним приходится сейчас вести интеллектуальные споры. Дочь приходит к Богу, я смотрю, то есть через какие-то тяжелые происшествия. То есть через операции, через какие-то жизненные коллизии.
Господь вот таким образом.
Младшие дети пока идут за мной, как ниточка за иголочкой, слава Богу. И сейчас я уже, конечно же, не буду допускать тех ошибок, какие я допускала со старшими детьми. То есть они воцерковляются сразу же. И когда даже бывает такое, у нас часто бывает, то есть когда отец... вплоть до проклятия, что вы не пойдете в церковь. Я их прошу молиться Богу за отца. Бывает очень тяжело, потому что, ну, вот, видимо, последствия этой травмы, и дети порой находятся в очень тяжелой ситуации, когда им нужно выбирать между Богом и отцом. Пока вот, к сожалению, еще не всегда идет борьба в пользу Бога, потому что увидят-то они отца. И вспоминается сразу же поговорка моей бабушки, которая тоже была педагогом: хочешь воспитать ребенка, начинай с бабушки. И поэтому, конечно же, сейчас идет борьба духовная вот за супруга.
Уже всей семьей получается.
Уже всей семьей получается, да. Вот. Родился уже четвертый ребенок. Тоже достаточно большое испытание для семьи. И финансовое, и моральное. Вот. К сожалению, даже еще не все родственники оповещены, что вот у нас ребенку скоро год. Муж даже боится сознаться. И, конечно, когда ты понимаешь, что вот один человек в семье живет совсем в другом уже мире, и происходит столкновение и битва очень такая серьезная, и битва за детей, за души детей, без молитвы, без помощи Божией. То есть тут уже однозначно я понимаю, что ты просто не устоишь, ты никто, ты былинка. Помолился, всем стало легче, мир в семье наступил. И, конечно же, удержать разновозрастную семью, где дети разнополые, где ну, достаточно много проблем, без Бога невозможно. Конечно, радует, что все родственники начали потихонечку отцерковляться, стали подавать за умерших родственников. Очень радует, что появились единомышленники, потому что когда один целину пашешь, ты в поле не воин. Когда нас много, мы уже сила. И, конечно же, хочется, чтобы самые близкие люди, с которыми живешь вместе, чтобы они были с тобой в одной вере. Дай Бог каждой православной семье вот такое счастье, быть в единой, в одной вере. Это великое счастье, конечно же. И вот раньше наши бабушки и дедушки, перед ними такой вопрос не стоял. Сейчас, к сожалению, я думаю, что в большинстве семей такой вопрос просто вот во главе угла стоит. Часто приходят, вот даже в православный класс приходят родители. Мама говорит, что она воцерковлена, а папа категорически против. И когда сам прошел через вот эту боль, когда ты, например, пытаешься ребенка вразумить и учишь его жить по заповеди Божией, а папа, например, говорит, что так сейчас никто не живет, сын, не слушай маму. И, конечно же, ребенок смотрит на авторитет отца. Но что остается делать женщине, тем более с грудным ребенком там на руках или там другой держится за подол? Только молиться, потому что силой тут, конечно, не возьмешь физической, тут только сила любви, жертвенности, вот больше никак. И слава, наверное, Богу за то, что Он вот дает нам такие испытания, достаточно тяжелые для нас, что мы вразумляемся, смиряем гордыню и обращаемся к Нему, к нашему Отцу Небесному, и получаем от Него такие благодатные плоды, о которых мы даже не мечтали, чтобы вот так хорошо все сложилось, чтобы вот так хорошо все. И мы даже представить-то себе не могли. И потом, когда начинаешь задним умом вспоминать, что молитва твоя была настолько скромная и настолько грешная, и настолько вот она была немощная, что ты где-то в сердце так вздохнул, а Господь услышал. И когда чувствуешь за своей спиной Господа, конечно же, вырастают крылья. Вырастают крылья. И дай Бог каждому, конечно, вот укрепиться в вере. И чтобы у вас тоже за спиной росли крылья по вашим молитвам святым. Дай Бог каждому сохранить свою семью, приумножить, привести детей своих к вере. Это, конечно, колоссальный труд. Господь всем в помощь.
Спасибо, Господи, Светлана Сергеевна, за такой откровенный разговор, потому что, я думаю, подобные, скажем так, даже исповеди, если можно так сказать, у микрофона для нас, для всех очень полезны. Только вот таким соборным пониманием, что с нами происходит, как Господь каждого ведет, давая свой крест, давая свои вот эти испытания, порой очень непростые, все именно вот этой душе, которая дается спасительно. И вот дай Бог, что каждый из нас, беря вот этот крест, неся этот крест, не забывал говорить, что слава Богу за все. И вот мне кажется, очень важно прозвучали такие очень важные моменты о том, что сейчас действительно сколько говорится о том, что врачи заставляют матерей делать аборты. Говорят, что там дети вынашиваются неполноценные. Это планирование семьи. То есть вот сколько слышишь от православных матерей, которые идут вопреки вот этой сильнейшей волне мирского понимания и требования, даже требования врачей, попираются для того, чтобы убедиться вновь и вновь, что для Господа нет ничего невозможного, что Господь всемилостив и всемогущ. Еще один момент, который прозвучал, мне кажется, очень, опять же, вот эта болезнь нашего общества, нашей российской семьи, когда, к сожалению, глава семьи, на которого, казалось бы, женщина должна опереться замужем, да, называется да, замужем. А получается так, что сейчас очень часто российская женщина берет этот семейный крест, да, который не в силах держать мужчина. К счастью, все больше мужчин православных, верующих, которые ведут. И тогда уже часто женщинам приходится смирять свою гордыню, да, и уже верно понимать, где же место женщины. Но вот чаще всего ситуация-то именно та, о которой говорила Светлана Сергеевна. Но тут еще и накладывается немощь, болезнь супруга, который отдал свой долг, послужив родине. И еще третий момент, который очень радует, то, что она рассказала, опять же, нам в пример и, наверное, в подтверждение многим нашим радиослушателям, то, что у них в семьях происходит, когда начинает веровать один супруг или двое супругов, собирается весь род. И тогда бабушки и дедушки, мамы и папы в 70-80 лет крестятся, венчаются, и оказывается не просто согласие в семье, а собирание всего рода.
Да, совершенно верно. Вот когда мы собираемся всей семьей, 15 человек на Пасху, и когда пусть один раз в году, но вся семья встает, помолится, сядет за пасхальный праздничный стол, это такое счастье разливается по сердцу. Я сразу вспоминаю свою прабабушку, у которой было 23 ребенка в семье. И вот она была очень верующей, это была семья староверов, они жили в Лысьве, в городе Лысьве. Я думаю, наверное, вот у моей прабабушки было так же. Потому что когда я уже в советское время, будучи ребенком, приезжала к ней, ее уже в живых не было. Но дети, оставшиеся в живых, они уже были взрослыми после Великой Отечественной войны. Три сестры, они приняли обет, они были большими молитвенницами. Я помню, вот они продолжали традиции своих родителей. К сожалению, сейчас в наших семьях традиция, православная традиция, утеряна. Встать, помолиться перед едой — это что-то небывалое после еды, тем более. А зачем нам благодарить Бога? И приходится постоянно смирять детей, постоянно их учить вот этому смирению, что мы должны молиться, даже если мы не можем в какой-то обстановке это сделать, мы должны молиться в своем сердце, тем не менее. У меня младший сын все время удивляется, почему, когда я ему пеку хлеб, я его всегда перекрещу и закрываю духовку. Когда был маленький, подходил и смотрел, что я там делаю. Заглядывал и спрашивал: мама, а где тот крест, которым ты перекрестила хлебушки, Васенька? И хотела еще дополнить вот про ситуацию с абортами. Всех матерей, которые сейчас под сердцем носят новую жизнь, всех мамочек дорогих, я хочу вот призвать к укреплению веры, потому что на самом деле, когда приходишь к врачам, видимо, им нужно какой-то план сделать по абортированию наших детей. Я сама через это много раз проходила, когда мне говорили: вы что, совсем не в себе, женщина, столько детей нынче рожаете, надо же делать аборт. А у вас есть и сын, и дочь, а зачем вы идете за третьим, а потом за четвертым? То есть позиция очень жесткая. И отношение, конечно же, в смотровых палатах и в роддомах, оно соответствующее. Отношение пренебрежительное. Жалейте этих врачей, молитесь за них. И вот делайте так, как велит вам ваше сердце. Никого не слушайте, потому что искушений масса. Я все время говорю, в жизнь ребенок приходит с огромной борьбой. Сейчас для того, чтобы родиться, это матери просто нужно вот закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы никого не видеть, не слышать и вынашивать новую жизнь. Но этот подвиг во имя жизни, он в первые минуты после рождения ребенка, он, конечно, полностью вот тем счастьем, той радостью, он полностью покрывается. Хотя, конечно, надо предупредить, что и после тоже бывают многочисленные искушения. Но все по вере. Я была поражена, когда многие семьи моих знакомых пошли, то есть вот глядя на меня, что ли, ну раз вот ты смогла, наверное, и мы сможем. У них стали рождаться еще дети. Второй ребенок, третий ребенок. Я думаю, значит, все-таки у людей в сердце-то есть мечта, вот эта вот мечта православного человека — иметь много детей, воспитывать их, да, вот в православной вере. Им нужен, может быть, вот маленький толчок, может быть, маленький пример, какой-то вот там вот знакомой женщины, которая вот пошла. И сталкивалась с тем, что мне порой бывает даже и стыдно признаться, сколько у меня детей, и смущаюсь, бывает, потому что я знаю, что сейчас пойдет, ну, осуждение, да, чтобы людей просто не вводить в этот грех осуждения, просто иногда молчу. Но все равно слухи, конечно, слухами земля полнится. И очень радует, когда люди говорят: а вот ты смогла четверых, а мы вот уже троих. Я говорю: слава Богу, слава Богу. И больше вам желаю детей, потому что дети – это апостолы любви на земле. Не помню, кто сказал. Мне мама вот это сейчас все время говорит: дети – это апостолы любви. Посмотришь в их глаза, и все болезни проходят. И жить хочется, и понимаешь, ради чего ты живешь. И понимаешь, что Господь тебе этого ребенка дал для счастья. И где ты еще такое счастье найдешь? В работе, вот сейчас мамочки строят карьеры. Это мнимое счастье, это иллюзия. Когда смотришь в глаза этим женщинам, ну вот мне, честно говоря, их жаль. Я вижу боль. Вот я вижу боль. Потому что женщина, ее предназначение – это дарить жизнь. А когда женщину вынуждают отнимать жизнь, я считаю, это вот больше этого преступления нет. Потому что не может материнское чрево, которое предназначено для дарования жизни, стать, как это сказать, склепом смерти. Это ужас. И, конечно же, когда душа вот это понимает, материнское, я видела матерей, которые, несмотря ни на что, тоже шли и рожали, да? И дай Бог вот всем матерям укрепиться, потому что материнский, я бы даже сказала, подвиг – это служение, это постоянный пост, он, конечно, очень сложен. И без Бога мы тут опять ничего не сможем сделать. Дети расшалились, Господу помолился, смотришь, все стало тихо, мирно, благодатно. Дети пришли с двойками, или там начался переходный возраст, или там еще что-то, какие-то проблемы, ведь очень много, и со здоровьем. Господу помолился, и у самой появились силы это как-то нести. И глядишь, и дети как-то расправили плечи. Поэтому молитесь, дерзайте, просите у Господа помощи, особенно когда вот идут очень серьезные нападки со стороны. И должно быть четко в голове. Жить по правде, конечно, тяжело. Это очень тяжело. И слезы тут, и огорчение, и думаешь, может быть, уже вот и не надо. Но на самом деле надо, потому что все это строится, окупается. И чистая совесть, она, это же дар. Это же счастье, когда ты понимаешь, что ты сделал все возможное для того, чтобы ребенок появился на свет. Ты за него боролся. И это великое счастье. Дай Бог каждому, милые женщины и милые папы. Потому что мы, женщины, слабые, мы немощные, мы стоим за мужчинами. Женщина – это душа, мужчина – это дух. Прошу вот вас, уважаемые мужчины, не забывайте, что вы дух, а мы стоим за вами. И как за каменной стеной вот мы там, да, должны стоять на самом деле. Нам очень не хватает вот вашей мужской поддержки, поддержки мужского слова, вашей защиты.
Вашей
в первую очередь, конечно же, это молитвы.
И мне хотелось бы еще, Светлана Сергеевна, вас поблагодарить за то, что вы сказали добрые слова памяти об отце Евгении Пестереве. Очень часто люди, которые его знали, вспоминают этого священника, обычно его вспоминают фольклористы. Для нас он прежде всего первый директор православной школы, который осуществлял свою мечту, закончив университет, филологический факультет, осуществлял свою мечту создать православную школу. И начинал ее осуществление очень мудро, потому что дети шли и родители шли очень разные, начиная от практически монашествующих семей, очень строгих, до самых-самых, скажем так, мирских, но тех, кто хотел узнать и дать детям возможность узнать, что такое православие, та вера предков, которая передана нам.
Да, совершенно верно.
Но я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях была учительница 171-й общеобразовательной школы города Екатеринбурга и многодетная мама Светлана Сергеевна Штыкова. Дай Бог ей здравия, дай Бог мира, любви, совета в ее семье. И помоги Господи, чтобы вся семья стала единодушной. А для этого что нам требуется? Труды и молитва.
Да.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Светлана Сергеевна Штыкова и я, журналист Лариса Ларионова, прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.